Сегодня снова наши лекции, основные вопросы нашей лекции будут посвящены речевой структуре и основам речевых тем. Мы познакомимся с такими понятиями, как тема речи, мы познакомимся с такими понятиями, как выбор темы. Мы можем немного времени уделить интересу, проявляемому в речевых темах. Также будут рассмотрены такие вещи, как форма речи, эмоциональная форма речи, эмоциональный окрас, воодушевляющая речь и так далее. Вот. Для начала мы рассмотрим следующее. Такое понятие, как сама основа речи. Каждая речь должна иметь тему и общую, и конкретную цель. Тема – это то, о чем идет речь. Обычно ее формулируют словом или фразой, которые указывают характер вопросов, подвергаемых обсуждению. Общая цель определяется видом реакции аудитории, и оратор должен внимательно наблюдать за слушателями и ставить такие вопросы и понятия, какие он хочет достигнуть перед аудиторией. Конкретная цель выражена в самом содержании речи, которая может развлекать, утолять жажду знаний, воодушевлять, убеждать и вызывать готовность к действию. Вот. Оратор вряд ли добьется успеха в подготовке речи, если он ограничится только выбором темы и не подумает о назначении речи. Надо сказать, что назначение и тема неотъемлемы друг от друга. Я бы сказал, что ежедневно многие слушатели испытывают чувство неловкости и скуку, когда оратор встает и начинает говорить, не имея ясного представления о том, чего ради он говорит и что он, собственно, хочет сказать. Итак, поскольку без предмета речи не может быть основания для выступления, мы начнем на развитие нашей темы именно с выбора форм речи и вообще с понятия раскрытия темы. Итак, тема речи. Почти всегда то обстоятельство, что кому-то дают слово, и что это лицо испытывает желание выступить в данном месте и в данное время, уже само по себе содержит указание на характер темы и цель оратора. Нетрудно выступить с речью, если есть что сказать, но очень трудно это сделать, если только хочется сказать что-нибудь. Итак, довольно трудно в условиях обучения искусству речи на риторических и на вопросных курсах. Это сложный предмет и требует индивидуального, я бы сказал, даже определенного подхода. Итак, начнем рассматривать нашу тему. Представьте себе, что вы беседуете со знакомым, который, например, увлекается рыбалкой. Если начать беседовать с ним об условиях жизни в другой стране и затем свернуть разговор на рыбную ловлю, то сразу бросилась бы в глаза резкая перемена вашим знакомым. У него появилась тема для разговора по душам. То же самое относится и к оратору. Обескураженного студента выступавшего с рядом никчемных скучных речей о предметах, в которых он почти ничего не смыслил, попросили рассказать об, ну скажем, об устройстве компьютера. В результате получился увлекательный и насыщенный, познавательный и содержательный доклад. То есть студент включился в ту тему, которую он разрабатывает, переживает, ощущает, скажем, последний год своей жизни. Профессионалов нередко упрекают в том, что они любят при случае, ну скажем, сесть на любимого конька. Они уступают этому соблазну, у них большой интерес к своему делу и есть о чем поговорить. Итак, присматриваясь к тематике, первым делом подумайте о тех знаниях, в которых вы имеете особый опыт и теоретическую подготовку. Может быть, в изучаемой вами специальности найдется и подходящая тема, и вообще в вашей работе и в вашем опыте найдется подходящая тема. Если у вас затруднение с выбором темы, я бы посоветовал для начала перейти к оценке, например, местности, в которой вы находитесь. Это даст вам ключевые позиции для соединения себя с собеседником. Далее можно просмотреть настроение собеседника, обстановку, в которой он находится, и так далее. Но еще придется обратиться к некоторым другим источникам и самостоятельно подумать, когда тема уже избрана. Потом я советовал бы обдумать и кратко записать, записывать даже возможные вопросы, которые можно рассматривать перед тем, как излагать свою тему более досконально, более широко и более глубинно. Хочу вам сказать полезное правило. Выбирайте круг вопросов, подготовка по которым может дать вам больше знаний, чем обладают ваши слушатели. Допустим, вы хотите обсудить вопрос о каком-то внутреннем состоянии в коллективе или в семье. Несомненно, будет затруднительным ваше положение, если вы не найдете ничего, кроме уже известного и происходящего в вашем доме, в вашем круге общения. Поэтому я советовал бы по возможности избрать тему из такой области, в которой у вас, по крайней мере, не меньший опыт, чем у слушателей. Правда, надо сказать, что это не всегда возможно. Так, например, если вы попали в аудиторию, связанную с каким-то специфическим вопросом или профессией, то надо быть готовым к тому, что вы столкнетесь с профессиональной подготовкой и с опытом этих людей. И для того, чтобы отстаивать какие-то свои права на аудиторию, вам нужно начинать лекционный курс с некоторым опытом деловитости и уверенности в своих убеждениях. Не надо ждать, что вас сразу же охватит интерес к общей теме. Воодушевление вообще такой процесс, который возникает через накопленные знания и размышления. И если тема овладела вами уже, то она может передаться слушателям. Вообще механизм передачи зависит от того, насколько вы воодушевлены этой темой, насколько вы в ней глубоко сейчас находитесь, сопереживаетесь, развиваетесь и так далее. Вот. И чем глубже, чем яснее, чем ярче вы представляете суть вопроса, тем серьезнее для аудитории будут ваши аргументы, будут ваши знания и будет сама ваша лекция. Поэтому, конечно, надо раскрывать тему и апеллировать темой из глубин своих знаний. подготовка к лекционному материалу, к ораторству, к искусству вести беседы, к тематическим беседам скрывается в постоянном упорном занятии над этими вопросами. Если вы хотите преуспеть в лекторской и в такой аудиторской, я бы сказал, работе, то вам нужно много заниматься наедине в свободное время. Расширять свой кругозор, развивать в себе внимание к окружающим, собирать данные об окружающем мире, пространстве, о людях, вникать в текущие спорные вопросы необходимо, читать постоянно новые книги, интересоваться последними открытиями, быть в курсе последних разработок по той или иной теме. И непосредственно в речи, которую вы скажете на ближайшем, например, неделе или в ближайшее время готовитесь рассказать, должно быть все использовано. И если вы будете упражняться регулярно в этих вопросах, и, то есть быть постоянно на таком вот коньке, да, то через какое-то время, через год таких упражнений вы почувствуете явный собственный силовой перевес по отношению к аудитории. Настроение публики вообще зависит от времени и от места. В аудитории оно одно, в частной жизни другое. В быту, например, я бы сказал, слушатели примут как вполне естественную вещь то, что в аудитории им покажется скучным, смешным или даже будет шокировать. Вообще аудиторская методика сильно отличается от бытовой. Аудиторию держать — это более сложный вопрос, потому что с одной стороны аудитория держится проще по факту самого места, то есть когда люди приходят, они, ну, я бы сказал, высиживают свое пространство, высиживают свое время и в определенном смысле дают вам возможность раскрыться. В быту немножко по-другому все происходит. Но в аудитории вам придется более энергично работать над темой, потому что, как правило, аудитория охватывает многих людей. В быту скажем, возникает приватное общение, векторное общение, когда вы можете захватить своим импульсом общения человека, который находится непосредственно в поле вашего зрения, и держать в поле. Там зависит от вашей эмоциональности, от вашей аргументированности, от вашей такой вот обоюдной, свободного движения, свободного времени друг к другу. Вот. Поэтому здесь немножко разные методики. Все же, хотя и следует, я бы сказал, если возвращаться к аудитории, идти навстречу публике, но уступать ей во всем нельзя в своих темах. Официальный повод следует использовать как исходный пункт для развития темы, которая сама по себе может стать интересной и важной. Нередко повод имеет для слушателей только случайное значение. Многие пришли потому, что было нужно, или потому, что необдуманно пообещали прийти. Так вот складывается аудитория. Таким образом, ораторы в подобных аудиториях считают своей обязанностью говорить привычные и наскучившие вещи на разные темы. Поэтому искусство оратора часто прозябает, я бы сказал, в аудиторских формах, если нет смены аудитории, если нет живости, если нет динамичности, и ораторы говорят шаблонные, такие заученные темы, заученные фразы, и темы поднимают, которые, по сути, уже знакома вся аудитория. Аудитория молчит, поскольку, опять же, высиживает то пространственное положение, то временное положение, которое было отведено на лекцию. Цель и характер выступлений во многом по многим поводам должен вообще избирать сам оратор. Особенно это относится, я бы сказал, к выступлениям в классе. Ваше прямое дело заставить аудиторию забыть, что она только, что она только группа ваших товарищей по занятиям. И вам принадлежит особое право создать обстановку, подыскать тему, которая подняла бы аудиторию над рутиной и увлечь слушателей в общий такой вот полет вашей темы, вашей истории. Тема должна быть достаточно интересна, достаточно важна и достаточно понятна для слушателя. Итак, что же нужно знать, чтобы решить, будет ли эта тема отвечать этим требованиям? Наиболее важно иметь представление об уровне познания слушателей, их воспитании, занятиях, возрасте, особых интересах. В некоторых случаях, я бы сказал, подобные факторы лишены существенного значения. Если нужно объяснить, как с помощью определенной операции что-то делается, такая тема, вероятно, заинтересует всех слушателей, без относительно к их полу и другим признакам. Почти любой предмет, если его объяснить наиболее, если его чуть-чуть потише, я прошу. Почти любой предмет, если его объяснить с позиции знакомой темы, будет интересен, если его опять же объяснять с позиции уже знакомых вещей для аудитории. С другой стороны, предметы более сухие, более сложные, математические, физические, требуют определенного захвата аудитории. Будет ли тема важна и увлекательна, зависит главным образом от следующих факторов. Первый фактор, я бы назвал, это основной интерес аудитории. Второй – групповой интерес аудитории. Третий – насколько поднимаются злободневные, актуальные темы в лекции. Также важны конкретные интересы. Я бы еще подчеркнул сюда новизну темы. И возможен такой нюанс, как заложенный в тему конфликт. Этими вопросами и мы будем заниматься сейчас на нашей лекции. И даже у нас посвящено этой теме более семи лекций, поэтому мы будем рассматривать их пошагово. На сегодняшней теме мы просмотрим следующие вопросы. Основные интересы. Итак, истоки основных интересов – это вопросы. Попробую перечислить несколько вопросов. Ну, скажем так, вопросы жизни и смерти, здоровья, вопросы денег и собственности, профессии. И еще бы я отвел сюда социальный престиж. Это такие вопросы классические, социально не затрагивающие религиозных, глубинных и философских моментов, за исключением вопросов жизни и смерти. Поведение публики, как только человек начинает говорить о них, показывает, как охотно она реагирует на речь, касающуюся этих вопросов. Подумайте и понаблюдайте, как ведет себя аудитория при определенных сложных ситуациях. Или вообще люди ведут себя при, например, при опасности. Выбор темы и цели можно вызвать ощущение непосредственно опасности или представления о жизненно важных безотлагательных мероприятиях. Основные интересы не всегда связаны только с личной или материальной выгодой. И тема, содержащая призыв к чувству долга, чести или патриотизма, также могут найти непосредственный отклик. Многие из нас почти не задумываются, например, над фактами ежегодных трагедий и гибели людей от болезней голода. Но любой способный оратор, который даст представление о них в рядовой аудитории, может встретить с ее стороны горячую поддержку этой аудитории и большое внимание, которым будет проникнуто состояние тематической беседы. Если вы знаете о группах или отдельных лицах, которым можно бросить, например, основную тему и дать возможность ее развивать, то неплохо было бы выявить таких людей в аудитории и непосредственно с ними раскрывать особо острые вопросы, сложные грани и поднимать их на обсуждение. Далее. Итак, мы перешли к групповым интересам аудитории. Групповые интересы аудитории часто представляют собой следующие вопросы. Что? А. Да, я понял. Сейчас, минуту. Да. Нет, у нас только началась лекция, сейчас чуть попозже. Ага, спасибо, хорошо. Да. Да. А, прошу прощения, так мы продолжаем. Оратор, вернемся к ораторскому вопросу групповых интересов. Оратор всегда должен подумать, какие особые интересы занимают публику в данной местности, в данной области. В городе это могут быть вопросы о самоуправлении, о проекте организации различных клубов, домов творчества и так далее. И если оратор будет эти темы периодически поднимать, это вызовет серьезный интерес. Далее. Злободневные темы, злободневные вопросы. Вполне большинство предметов, не имеющих, видимо, отношения к злободневным темам, могут и должны быть поставлены в связь с последней. Практически любая тема, например, экономическая или политическая, может быть легко увязана с вопросом о современном положении в мире и раскрыта и эта тема. Если мы поднимаем исторические темы, которые были у нас, то это тоже вызывает определенный захват аудитории, определенную часть. Далее, после того, когда мы просмотрели групповые интересы, злободневные интересы, мы можем перейти так называемой под теме «это конкретные интересы». Все, что мы видим, слышим, чувствуем, возбуждает конкретный интерес. Понаблюдайте за повседневным интересом людей к конкретным предметам, например, автомобилям, домам, пище, количеству вещей, имеющих отношение к их работе или быту, удобствам, развлечениям. Но многие конкретные вопросы приобрели бы мелкий характер, если бы в них не затрагивались понятия, имеющие общее значение и моральное значение. Вопрос, должен ли вообще человек, например, курить, значительно серьезнее, чем вопрос, какую марку сигарет этот человек предпочитает. То есть, вот, рассматривая какую-то тему, мы должны искать, к чему я сейчас обращаю внимание, мы должны искать именно глубинность раскрытия каждого вопроса. Почти любая отвлеченная тема станет наглядной. Дело не только в том, как ее развить, но и как поставить вопрос. Можно дать конкретное представление путем сопоставления предмета с другими конкретными вещами, с другими. Можно отобрать элементы конкретности и обсуждать только их. И так далее. Итак, мы подошли еще к одной важной детали начальной лекционной деятельности, захвата аудитории. Это новизна. Новизна в нашей теме и внедрение новых, мало знакомых знаний в эту тему. Новое в речах так же привлекательно, как, впрочем, всегда и везде. Независимо от степени воображения, слушатели, я бы сказал, не прочь узнать о чужих народах, землях, таинственных происшествиях, необычных фактах. О чем еще можно узнать? Ну, скажем, о чудесах прошлого и будущего. И вообще каких-то аномальных, странных и чудных явлениях. Таких, как, можно сказать, там мир атомов, гипнотизм, экстрасенсорика, передача мыслей, охота, путешествия и так далее. Как бы новое, необычное не было ваше сообщение, оно всегда должно быть связано с тем, что людям уже знакомо, оно немного, имеет для них значение. То есть мы пользуемся каким-то методом, я бы сказал, дальнейшего движения и раскрытия нас в нашей лекции, цепляя те факты, которые знакомы людям, и расширяя, дополняя их совершенно новыми своими знаниями. Это говорит об необходимой подготовленности лектора в этих вопросах, то есть осведомленность его перед лекцией новыми какими-то фактами, которые он должен брать из соответствующей литературы, с интернета или там с каких-то дополнительных источников, для того чтобы аудитория была захвачена новизной. Но чем более привычен вопрос, который поднимается, тем более необычный и обостряющий внимание должна быть его обработка. Это тоже очень важно. Здесь уже как раз новизна будет серьезна и актуальна и нужна. Если, скажем, вы сможете сказать группе студентов что-либо новое и конструктивное о том, как следует заниматься, о группе родителей, как воспитывать детей, и о группе, скажем, ну, кого бы привести пример, ну, музыкантов-любителей, например, что-нибудь новое о музыке, вы уже на полпути к захвату их внимания. Вообще мы ведем наши вопросы по поводу захвата внимания аудитории. И последний момент, последний вопрос, который мы поднимаем сегодня в теме соразвития, с раскрытия с аудиторией, это конфликт. В речах, цель которых заключается в оказании воздействия, немаловажную роль в создании у слушателей интереса играет конфликт. Люди особенно склонны уделять внимание спорному. Столкновение и борьба вызывают невольный интерес. Если вам удастся корректно и грамотно спровоцировать конфликт в аудитории, дискуссию, диспут и даже некий спор, вы можете внимательно отследить движение и путем внедрения в эту систему захватить аудиторию, сделать динамику и энергию движения вашей темы более ярко выраженный, более актуальный. Вы можете отслеживать каждого собеседника в аудитории, понять движение его мыслей, ход его мыслей, и тем самым внедрять свои какие-то понимания в эти схемы. Можете направить всю мысль вашей темы, всю актуальность вашей темы в удобное для вас русло. Сейчас мы попробуем обсудить такое понятие, как общая цель. Итак, общая цель заключается в том, чтобы развлечь, информировать, убедить, воодушевить и призвать к действию. В известной мере мыслимо и сочетание этих целей. Например, речь развлекательного порядка иной раз не обойдется без информации и даже без элементов воздействия. А речь, склоняющая к действию, не будет иметь успеха, если она не занимательна, не поучительна и не убеждает. Но оратор должен, я бы сказал, ясно представлять себе, какая же из общих установок является преобладающей, и в соответствии с этим строить свою речь вообще. Итак, мы рассмотрим первую ступени, это развлекательная речь. Развлекательная речь прежде всего не содержит иной цели, кроме заключающейся в ней самой. Она сама по себе должна развлечь и потешить слушателя. Можно было бы сказать, что ее цель просто поддержать внимание, интерес слушателя, но здесь имеется в виду занимательность, интерес как самоцель. Ее часто слышишь в свободной обстановке, где люди встречаются, чтобы в приятном общении провести время. В такой речи и шутка, и серьезная мысль взаимосвязаны. В таких обстановках правда и вымысел взаимосплетены. А она или проникнутая единством такое связанное повествование, или состоит из анекдотов. В такой речи юмор, много личного, ирония, насмешливость, серьезная насмешливость, карикатурность и преувеличение. В удачной речи неизбежные шутливые выпады против той или другой группы, некие такие юмористические нападки на противоположный пол или на другую точку зрения. Мишенью для выступающего становятся и отдельные участники, которые наиболее ярко выделены или выражены. В подобных случаях недружелюбный тон оратора совершенно неуместен и в целом нарушает дружескую обстановку. Может быть даже опасен и привести к конфликту. Развлекательная речь, в противоположность другим, не нуждается в единстве развития. А если вы придете к мысли, что уместна развлекательная речь, нужно решить, я бы посоветовал так, каков должен быть характер самой развлекательности. Должна ли речь быть юмористической или нет? Если нет, то это, наверное, будет рассказ или описание известного вам или личного пережитого события такого, вот, или чего-то подобного. Например, рассказ о какой-то смешной, забавной ситуации, которая произошла с вами в городе, в транспорте или при каких-то обстоятельствах. При оценке темы примите в соображение уже данные вам указания подыскать элементы, представляющие интерес. Если речь не юмористическая, в ней должны быть новизна и конкретность. Но по возможности конфликтные драматические моменты и контрасты. Если речь юмористическая, все-таки подумать нужно о шутках, о шутливых выпадах, скажем, нападки на привычки, на образ жизни, поведение людей в целом, на поведение группы. Вообще групповая аудитория очень любит такое вот ироничное ответвление в сторону при сложных темах. Это очень помогает держать тему, раскрывать, ослаблять внимание, расширять эту тему и вообще создавать такую харизматичность в аудитории, симпатичность в этой аудитории, определенную органику. Если ваша аудитория состоит из каких-то представителей одного мышления, то есть какого-то клуба или группы, или творческой группы, то неплохо дать юмористическую характеристику странности, особенности типичных для них. Не лишнее преувеличение в описании обычных ситуаций или личных качеств. Уместен иронический показ оборотной стороны того, о чем вы говорите. Целесообразно, я бы сказал, прибегать к умолчанию и внезапной развязке, показывать людей немножко в нелепом или неловком положении. Образцы тем, допускающих юмористическое развитие, должны быть примерно таковы. Например, способ избежать правильного решения. Прискорбный случай с человеком, который буквально... который буквально понимал пословицы, как воспитывать своих родителей, как мы делали операцию, такой современный Дон Кихот, как вас могут заметить, например, тема, и так далее. Следующая тема, которая для нас важна, это информационная речь. Задача информационной речи не только пробудить любознательность, но и дать новое представление о предмете. Она может быть повествованием, описанием, объяснением и так далее. Повествование – это движение, описание расчленяет предмет, показывает частности и придает им наглядный вид, как на картине. Объяснение показывает… это повествование, это движение, прежде всего, описание, которое расчленяет предмет и показывает частности, и придает этим частностям наглядный вид. То есть, как будто вы описываете картину подетально. Объяснение показывает, каков предмет в действии или каково его устройство. Во всех информационных речах преобладает какая-либо одна из этих характерных черт. Ощущение движения, вызываемым повествованием, конкретность, характерная для описания, и закономерный порядок, присущий объяснению, наиболее важные черты речи, имеющие познавательное значение. Здесь очень важно аналитически, логически излагать ход речей своих и придерживаться структурности, структурированности темы, и не перепрыгивать через темы, держать хвосты, я так называю. Держать хвосты – это то есть, если мы в общую канву, в общее русло речи вплетаем различные темы, то мы должны буквально держать эти хвостики, чтобы при случае, если аудитория возвращается к той теме, мы могли раскручивать, логически раскручивать и аналитически раскручивать темы изначально, не упускать ни одной грани, ни одной стороны, ни одной буквально детали этой темы. Таким образом, изложение мероприятий, которые отдают, например, наши знания в руки аудитории, должны быть сплетены в единый узел. Информационная речь должна отвечать следующим требованиям, я бы сказал. Первое. В ней не должно быть ничего спорного. То есть в информационной речи любой вопрос находит свое разрешение при соблюдении двух условий. Вопрос должен быть связан с тем, что уже существует или представляет подлинную правду. Он не может вызывать спора, верить или не верить, и что делать. Следующее, второе. Информационная речь должна вызывать пытливость. Что такое пытливость? Пытливость – это характерная для информационной речи черта, заключается в том, что она пробуждает любознательность слушателя. Если заранее не возникли вопросы, вызванные удивлением, недоумением или сомнением, ваш долг поставить эти вопросы. Как это сделать и о многом другом, связанном с построением информационной речи, мы поговорим в следующих наших темах, на следующих лекциях. Следующий важный вопрос. Информационная речь должна удовлетворять запросам слушателя. Другая наша обязанность оратора заключается в ответе на все поднятые вопросы, которые удовлетворили бы слушатели. Нельзя браться за доклад, скажем, о какой-то сложной теме, например, в области физики, если вы не проработали эту сложную проблему до предельной, ну, по крайней мере, речь идет о ваших возможностях, лично для вас, ясности. И следующий вопрос. Следующий пункт. Сообщение должно быть актуально. В основе интересов слушателей лежат факты, их значение, процессы, принципы и события сами по себе. Но интересы могут возникать и в связи с практическими запросами. Поскольку они имеет непосредственное отношение к занятиям слушателя, его домашнему быту, религии, скажем, политическим взглядам, отдыху и так далее. С одной стороны, информационная речь едва ли можно отличить от развлекательной, так как в ней содержатся в большом объеме элементы, такие как конкретность, новизна, контраст, возможно, юмор. То есть это все элементы, вызывающие интерес и так далее. Впрочем, каждая речь любого типа содержит элементы информации и должна представлять интерес на самом деле. Это я уже так отвлекся, чтобы еще раз пояснить вам поточнее, ребят, что это, с чем это связано. Иногда беседа, я бы сказал, по всей видимости, преследующая познавательные цели, в действительности будет иметь агитационное значение. Если внимательно присмотреться со стороны, это будет казаться агитационным, то есть как будто человек, лектор, захватывает и ориентирует пространство на себя, так скажем, агитирует. По своему значению такая речь фактически уже агитационная. Например, в группе студентов я как-то читал лекцию на тему агитационных речей, и там уже, скажем, совершенно объективные точки зрения воспринимались студентами с моей, это уже с моей точки зрения, воспринимались студентами как некая их обработка, и я столкнулся с немалой сложностью, такой, с немалой трудностью растождествить, раздвинуть понятие агитационности, навязчивости моей темы и непосредственно информационного поля, информационной структуры, которую я бы хотел донести до аудитории. Сейчас мы непосредственно вернемся к такой теме, которую мы не могли обойти сегодня. Итак, сейчас мы рассмотрим воодушевляющую речь. Это особая грань такого лекционного очарования. Агитационные речи, в общем, можно разбить на три группы. Речи с целью воодушевить, речи с целью убедить, я бы сказал, и речи с целью вызвать активную реакцию. На деле эти три вида общих целевых установок нередко частично перекрывают друг друга. Большинство речей с целью убедить вызывают действительные порывы, как речи, склоняющие к действию. Сплошь и рядом бывает трудно сказать, где кончается ясное постижение вопроса и возникает изменившееся убеждение и потребность действия. Тем не менее, многие речи лучше всего определять, как речи с целью внести ясность в вопрос, подчеркнуть его значение, а воодушевить слушателя, так как и главная речь, и главная цель не в том, чтобы представить новые данные, переубедить или вызвать действие. Большинство речей, например, на каких-то собраниях, выступлениях с приветствиями, с оценкой заслуг и вознаменованием событий и явлений, а также беседы по вопросу о значении моральных и общественных ценностей, проповеди, по сути, представляют уже, я бы сказал, собой воодушевляющие речи. Такие речи отличаются некой патетикой, такой вот пафосностью и эмоциональной нагрузкой. Информационные речи в значительной мере развиты на основе примеров и соответствующих данных. Однако материал должен быть подобран и подан так, чтобы вызвать не только любознательность, но и обострить в сознании, я бы сказал, значение традиции, личности, правил поведения и веры. Темы для этих речей необходимо выбирать в зависимости от их способности затрагивать глубокие личные интересы, ощущение конфликта, борьбы, опасности, чувства гнева и ненависти и так далее. Следующая тема, которая будет кратко рассмотрена. Сейчас мы вообще рассматриваем такие темы, как такие грани наша общая тема. Чуть-чуть позже мы, безусловно, перейдем к конкретным ответам на вопросы и будем рассматривать каждую главу, каждый пункт отдельно, если, ну, по желанию вашей аудитории. Вот, поэтому, что? Да. Итак, сейчас вопрос плавно подошел к убеждающей речи. Развитие нашего вопроса, развитие нашей темы в нашем семинаре. Убедить, значит, логическими доводами доказать или опровергнуть какое-либо положение. Согласны? А? Что? Да. Нет, я безусловно. Конечно. Да. Так, итак. Чисто логическая задача убедить. На практике эти речи рассматривают как агитационные, в которых любыми методами, логическими или иными, оратор, я бы сказал, убеждает согласиться с ним в спорном вопросе. Хотя такая речь стремится определить образ мышления и поведения, она не представляет собой призыва к непосредственному действию. Она просто убеждает. Эта речь такая, скажем, просто вселяющая в человека опыт и знания в той или иной степени. Предмет речи – вопросы факта или вопросы поведения и так далее. Как и всякая речь, она должна быть интересной, но ее интересный характер в самом вопросе или в его спорности. Интерес, который оратор должен вызвать, если он еще не возник у слушателя, можно определить вопросом, например, чему же верить, в конце концов, в этой речи, или что делать. Это сразу же вызывает интерес, и такой вопрос вызывает оживление в аудитории. Две основные ошибки сопутствуют выбору предмета речи. Например, или обращаются к теме, не представляющей реального или потенциального интереса, или второе, обсуждает вопрос, который не в состоянии разрешить или хотя бы помочь его разрешению. Итак, как избежать нам этих ошибок? Прежде всего, выбирайте действительно спорный вопрос. Если прежде чем вы начали говорить, все уже согласны с вами, то и незачем возбуждать интерес к теме и нечего решать. Это нужно знать. Если речь оказывается бесцельной, слушатели будут скучать и даже жалеть о потерянном времени. Таким образом, доклад будет выглядеть нелепым, скучным и сложным, и у вас произойдет факт потери аудитории к следующей лекции. Если, например, эта тема угасает или вы почувствуете ослабление, явное ослабление интереса, то вам нужно ее упустить. Поэтому, безусловно, нужно выбирать содержательную тему, содержательную важную тему. Так, содержательная тема, она имеет все подтексты такие, которые можно наполнить, заполнить и расширить вашими знаниями и опытом аудитории, с которой вы работаете. И последний подпункт, выбирайте разрешаемый вопрос, разрешимый, то есть не ставьте заведомо для аудитории тупиковых ветвей, которых она и вы будете блуждать, плутать и запутаетесь окончательно, не найдя ответ. Во-первых, это делает для оратора не лучший вид, потому что оратор должен производить впечатление знающего человека, вообще являться знающим человеком. А темы, которые не являются знающими или актуальными, он просто-напросто должен уметь опускать. Вот. Потом мы рассмотрим чуть позже призывающую, агрессивную речь, то есть такую конфликтную.